Господь Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь трудиться над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за Твой Дух. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа в каждом из нас лично. Мы принимаем с благодарением, что Ты, начавший в каждом из нас лично доброе дело, совершишь. И мы просим Тебя, помажь каждого слушающего это послание духом премудрости и откровения, и помоги каждому слушающему этот материал его правильно принять и понять во имя Иисуса. Помоги духом премудрости и откровения прямо сейчас быть свободным от всякого бремени тьмы, и пусть всякая твердыня тьмы прямо сейчас да будет сокрушена во имя Иисуса. Помоги духом премудрости и откровения каждому слушающему и понять, и принять несравненно больше того, о чем они просят и помышляют. Пусть свет духа премудрости и откровения прольет свет на всякую тьму, и всякая тьма да будет устранена. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за помазание духа премудрости и откровения, и мы ожидаем сверхъестественного действия Твоего духа и силы. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые получают прозрение, измученные отпускаются на свободу прямо сейчас. Спасибо Тебе за Твой труд и за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. Мы верим в действие Твоего Духа и силы. И я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твой труд, и мы ожидаем, что никто из слушающих этот материал не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать материал, связанный с послушанием Господу. И сегодня очень интересный по своему содержанию материал, также из этой серии, и он связан с тем, давайте я вам как бы это сделаю такое, как вступление. В спорте, когда человек приходит в спортзал, каждый спортсмен ожидает, что тренер даст ему такой ряд направлений, упражнений, которые приведут его и сделают чемпионом. Правильно? Ну, то есть все надеются на то, что они делают, сделает их чемпионом. Или, во всяком случае, успешным в спорте. Я верю, что когда вы пришли к Господу, приняли его своим спасителем и Господом, вы хотите узнать что-то, что, делая это вас приведет к чему-то, то, что не оставит вас прежним. То есть это нормально. Так вот, то, что мы можем сказать достаточно убедительно и ясно уже для себя из прослушанного материала, что послушание Господу не достигается само по себе. То есть это не то, что приходит из души и не достигается само по себе. Оказывается, послушание Господу – это есть результат определенных действий на основании того, что Он говорит. Но при этом есть то, что приходится делать нам. Так вот, в сегодняшнем материале само исследование этого материала – это мой, скажем так, поиск, потому что я понимал, что послушание Господу – это какой-то путь, на котором надо что-то делать. Да, мы уже знаем, что есть задание от Господа, которое надо выполнять. Но помимо того, что надо задание делать, есть еще что-то, что не мешало бы знать и делать, то, что будет дополнять в целом реализацию послушания Господу. То есть, то, над чем нужно работать мне. Вы скажете, брат Олег, подождите, а что нам нужно над чем-то работать, а как же благодать? Послушайте, если вам ничем не нужно работать, то слово смирение в отношении вас вообще должно быть неприменимо. Но смирение в Библии очень часто встречается, слово смирение. А это говорит о том, что вам придется над чем-то работать. Так вот, изучая послушание Иисуса Богу Отцу и Его воле, слово «смирение» имеет свое первостепенное значение. Естественно, что и рассмотрение послушания наше Господу без слова смирения невозможно. Поэтому, рассматривая тему, связанную с сегодняшним материалом, Дух Божий обратил мое внимание на слово смирение. Потому что само желание быть послушным, я понимаю, что такое послушание – это преимущество жизни. Потому что мы не говорим о послушании непонятно чему, непонятно кому. Мы знаем, что послушание Богу – это жизнь Его воли. А Его воля благая, угодная и совершенная. То есть преимущество. Но я понимаю, что послушание по какой-то причине не дается легко. То есть мы понимаем, что это хорошо, что это благая, угодная, совершенная воля, что это истина, что это намерение Его во благо, а не на зло. То есть мы знаем целый спектр мест Писаний, которые говорят: ребята, для вас это хорошо. Но почему так легко не дается? То есть, знаете, вот такой как бы присутствует небольшой парадокс. И когда я вот с этим парадоксом, знаете, проводите какое-то время, думаешь, ну оно ж так хорошо, но почему так тяжело дается? То приходит Дух Святой, дал вот это слово смирение. Хорошо, смирение. В чем смиряться? Чему смиряться? И вообще, по какой причине мне надо смиряться? Вы скажете, брат Олег, я бы так не рассуждал. Но, возможно, я рассуждал так по специфике своего призвания. Знаете, Дух Божий работает со спецификой моего призвания, чтобы потом доносить что-то до кого-то. И я стал размышлять. Почему смирение вообще должно быть? Если оно благое, угодное, совершенное. Если это то, что для меня благословение. Если это то, что для меня будущность и надежда. Если это то, что для меня жизнь. Подождите, почему мне приходится смиряться? То есть, возможно, вас бы не интересовало. Меня интересовал этот вопрос. Потому что, допустим, если я пришел в спортзал, и тренер говорит мне что-то делать, и я это, мне тяжело это делать, то это лишь потому, что я не умел это делать. И я приобретаю какой-то навык, а потом легко. То почему смиряться так тяжело? И что я смиряю? И под что я смиряюсь? И чему я смиряюсь? Возможно, вопросы сами по себе, как бы, знаете, такие вроде бы наглые, а на самом деле это исследовательский вопрос. Почему мне приходится смиряться? Что мешает мне войти в волю Божию, благую, угодную, совершенную? Когда вы знаете ответ на эти вопросы, вы знаете, над чем работать над собой лично. Вы знаете, что именно нужно устранять и на что фокусировать внимание. И когда вы это делаете с определенным постоянством, чего вы достигаете? Вы устраняете то, что мешает, и развиваете то, что содействует. То есть, по сути дела, это и есть часть нашей жизни в Боге. Мы устраняем то, что мешает Ему, и возрастаем в Нем. Так вот, работая над вопросом смирения, потому что первое слово, которое я получил для начала обработки настоящего материала, это было слово «смирение». Я заглянул в толковые словари и поинтересовался, что означает слово «смирение». И вот что я нашел, делюсь с вами. Смирение – добровольное подчинение одного человека воле другого человека. В своем духе я имел четкое свидетельство, что то, что я прочитал, не является завершенным, то есть еще чего-то не достает. Ну, естественно, по мере того, как я работал с материалом смирения, смотрел еще в других толковых словарях, в христианских толковых словарях, Дух Божий дал мне следующее фразу «мудрость земная». Вот это мне уже дало основную подсказку. То есть, когда я уже стал работать с вопросом мудрости земной, тут-то и нарисовалась картина, почему необходимо смирение, в чем необходимо смирение и, по сути дела, как оно реализуется. Давайте немножко рассмотрим, что такое мудрость земная, потому что первый раз этот термин используется Иаковом. Конечно, мы с вами знаем, что дьявол не является мудрым, потому что он потерял свою мудрость. Но Яков, используя термин «мудрость земная», абсолютно не говорит о мудрости дьявола. Он говорит о порядке ценностей, которые есть результатом жизни без славы Божьей или Божьего присутствия. То есть это просто порядок ценностей. То есть мы называем царство тьмы. Послушайте, царство – это система.
То есть есть уже определенный порядок. То есть в царстве тьмы нет беспорядка. Просто тот порядок, который там, приводит к смерти. Порядок в Царстве Божьем приводит к жизни. Там закон греха и смерти, тут закон духа жизни. Там мы применяем в царстве тьмы все, начиная через страх быть, а там все через веру начинает быть. Там без веры Богу не угодить, а там без страха дьяволу не угодить. То есть во всем есть свой порядок. Во всем есть свой порядок. Поэтому мудрость земная, когда Яков использует этот термин, он говорит об определенном порядке ценностей, которые используются, и дальше говорит, мудрость земная, душевная, бесовская, которая используется или в которой находятся падшие ангельские существа. То есть мудрость земная относится именно к ангельским существам, причем падшим, чтобы вы понимали, что это порядок ценностей, который приемлемы и в котором находятся падшие ангельские существа. Это то, что говорит Иаков, в целом выражая слова «мудрость земная, душевная, бесовская». Итак, что такое мудрость земная? Это порядок ценностей падшего ангельского существа. Это его приоритеты, и это отображение его характера, его гордости и его надменности. Казалось бы, брат Олег, в чем здесь проблема для нас лично, как рожденных свыше духовных творений, творений Божьих? Пока у рожденного свыше есть недостаточно обновленный ум, так как рождается свыше дух, а душа пока еще обновляется. Так вот, пока у рожденного свыше духа есть еще недостаточно обновленный ум, в котором имеет место мудрость земная, душевная, бесовская, то в уме уже рожденного свыше духа, именно в уме есть то, что оказывает или стремится оказать влияние на духовное существо, новое творение человека. Подождите, а кто пытается оказать влияние? Ну, тот, чья мудрость именно имеет место. Сатана, как духовное падшее ангельское существо, не имеет прямого доступа к рожденному свыше. Поэтому он может лишь использовать внешние объекты, которые оказывают, знаете, своего рода раздражение на мудрость земную, а мудрость земная, душевная, бесовская в умах побуждает то ли сказать, то ли сделать то, что дает место дьяволу. Мы называем это провокацией, мы называем это обстоятельства, мы называем это внешние факторы, но в целом все это направлено только на одно, чтобы в вашем уме появилось какое-то хотение и действие, толкающая вас на что-то сказать или сделать, что дает место дьяволу. Писание говорит, не давайте место дьяволу. Или не говорите то, что он говорит вам говорить, и не делайте то, что он говорит вам делать. Поэтому вы понимаете, что мудрости земной есть вполне конкретная цель. Вполне конкретная и определенная цель. Чтобы через нее дьявол имел определенную свободу действий. Не всю свободу действий. А в определенную свободу действий, именно в той сфере, где вы что-то сказали или сделали, в соответствии с той мудростью, которую вы позволили обладать собой, мудрость земная. Значит, слушайте внимательно. Учитывая то, что мудрость земная все-таки находится в области нашей души, это в душе, в уме. Что такое душа? Это разум, воля, эмоции, то есть это связано с нашим умом. Следовательно, в послушании Господу, рожденному свыше, или послушание Господу, рожденному свыше, может, я бы сказал так, должно достигаться только через целенаправленное смирение души. Послушайте, целенаправленное. Давайте здесь еще раз укрепим это. Каждый человек, переживая рождение свыше, переживает его в своем духе. При этом душа, а именно ее содержимое, и тело, как оболочка, остаются абсолютно прежними. Писание говорит, что Царствие Божие подобно закваске, в которую женщина положила три меры муки, дух, душа и тело. Доколе не вскиснет, все. То есть ваш дух обеспечен силой и властью и могуществом Бога, потому что там его святое присутствие. С целью, чтобы с помощью этой силы пока потом оказывать влияние на душу и на тело. Потому Писание как бы предполагает, что после спасения духа есть следующий этап – спасение души. Спасайте души ваши. Спасение души достигается через обновление ума. Потому апостол Павел умоляет народ Божий обновлять ум. Это тоже важная составляющая после рождения свыше следующим этапом. О чем часто рожденные свыше забывают, поэтому имеют определенные хлопоты в процессе своей христианской жизни. Мы же с вами увидели это, что после рождения свыше содержимое души пока сохраняется прежним, или мудрая земная, душевная, бесовская. Следовательно, из души, а именно из ума, под влиянием мудрости земной будет выходить то, что идет вразрез с волей Божией. Не то, что будет вести к согласию, а то, что будет идти в разрез. Вы скажете, а почему? Потому что пока другого оно выдать не может. Знаете, чтобы оно выдало другое, туда нужно что сделать? Вложить другое. Потому апостол Павел и умоляет народ Божий обновлять свой ум, чтобы познавать волю благую, угодную, совершенную. То есть то, что в голове находится, или та мудрость, которая находится в голове, именно она и будет обрабатывать разную информацию, которую вы воспринимаете через органы чувств. И выдавать реакцию. Скажите, оно виновато? Нет. Она просто выдает то, что выдает. Вложите туда другой порядок ценностей, и будет выдавать другую информацию. Вы понимаете важность обновления ума. Мы же сейчас с вами говорим о том, что для того, чтобы достигать послушания, есть определенные шаги, которые должен совершать каждый рожденный свыше, причем совершать их регулярно, потому что без этого послушание не достигается. И как мы с вами уже потихонечку начинаем понимать, что послушание, которое достигается через целенаправленное смирение, в большей степени связано с работой, именно с душой. Именно с душой. Конечно, нам бы больше хотелось работать с внешними носителями. Там, с пастором, там, с лидером, с женой, с братом, с сестрой. Мы знаем, как их перевоспитать. Мы всегда на них найдем стихи из Писания. Правильно? Мы знаем, я сейчас для вас найду. Пророк Исаия для вас сказал. А на самом деле, в свете изучения Иисуса, в свете той мудрости, которую он представлял, он представил, что основное давление на него оказал не дьявол, а его ум, который соприкасался с внешней средой, с людьми, в социуме находился. Его ум, который это все видел, аккумулировал, обрабатывал и представлял. Вы думаете, что то давление, которое он постоянно выражал в разных высказываниях, это что было давление внешнее? Нет, это было давление души. Самые сильные сражения, самые тяжелые сражения, которые в основном переживают верующие, это сражения на уровне души. Именно на уровне души. Волнение, беспокойство, страхи, навязчивые мысли, угнетающие мысли, душевные узы. Атаки сатаны, которые лишают людей сна. Где это происходит все? В душе? В душе? Поэтому есть определенные шаги или действия, которые рожденному свыше лучше системно предпринимать, чтобы идти к цели, которую мы называем послушание Господу. Так вот, послушание Господу рожденным свыше может достигаться только через целенаправленное смирение души. Целенаправленное. Для того, чтобы мы более объемное представление имели о смирении, о целенаправленном смирении души, мы рассмотрим с вами сейчас одно, знаете, так, чистосердечное высказывание апостола Павла. Так как чаще всего апостол Павел представлен самими же верующими, как альфа и омега, то есть безупречный во всем, то я верю, что апостол Павел Духом Святым был побуждаем написать, по сути дела, пооткровенничать. То есть выложить и записать то, что говорит, что апостол Павел тоже не безупречный. Зачем? Ну, чтобы не цитировали его как альфа и омегу, а всегда помнили, что есть только один альфа и омега, есть одна истина, один образец истины, один стандарт духовного творения человека, одна вертикаль, чтобы, знаете, вот не увлекались тем, что не безупречно. Поэтому я прочитаю вам, знаете, вот это, я верю, что это от Духа Святого. Потому что, с одной стороны, как бы, ну зачем апостол Павел тебе писать то, что тебя самого компрометирует? Но с другой стороны, он пишет, чтобы не увлекались. Не увлекались им и не рассматривая его или его как абсолютно безупречно. Апостол Павел сам работал над собой для того, чтобы достигать совершенства. Поэтому есть какие-то моменты, которые он описывает. И то, с чем он разбирается, и то, с чем он борется, мы сейчас с вами рассмотрим. Это ярко представлено в послании к римлянам, 7 глава. Читаем с 15, 7 глава, читаем с 15 стиха. Апостол Павел так пишет. «Ибо не понимаю». Ну, не понимаю, то несложно догадаться, не понимаю где. В уме, правильно? Мы так и скажем. «Ибо в уме не понимаю». В уме не понимаю. Давайте узнаем, что не понимает. «Что делаю?» Или другими словами, «я не понимаю, что со мной происходит?» Такими простыми словами. «Я не понимаю, что со мной происходит?» Давайте узнаем дальше, потому что здесь начинается самый разворот. Пишет апостол Павел. «Потому что не то делаю, что хочу». Подождите, «хочу» где? В духе. То есть апостол Павел очень четко проводит черту, что есть то, что происходит в его душе. Есть то, что происходит в его духе. Давайте для себя определимся. Апостол Павел – это дух или это душа? Это дух. Так вот, дух апостол Павел. Он пишет об определенном конфликте, который он переживает. И он говорит, я вообще не понимаю, что я делаю. Потому что не то делаю, что хочу. А что ненавижу своим духом, то делаю. То есть здесь описан очень серьезный конфликт, который сопровождает, по сути дела, всех рожденных свыше. Кого-то открыто, кого-то не открыто, кто-то более открыт для того, чтобы обозначить его, кто-то скрыт и не обозначает, но находится в этом конфликте. Мы всегда находимся в определенном конфликте. То есть, знаете, такое какое-то странное присутствие какого-то врага. И иногда приходят такие слова, что я наделал? Подождите, что я сказал? Вообще, что у меня за мысли? Как я мог такое сделать? Как я мог такое сказать? Ну, почему я не промолчал? Ну, кто меня тянул за язык? Знакомые фразы. В общем-то, мы все каемся, мы, конечно, стараемся привести что-то в порядок. Но, по сути, подождите, а что это происходит? Что это происходит? Чтобы вы увидели, что происходит, и в данном случае могли достаточно ясно понять, о чем пишет апостол Павел дальше, и в нашем изучении это важно. Я хочу с вами прочитать несколько стихов, которые настолько резкие и радикальны, что определенные группы верующих стали использовать их для того, чтобы просто гонять другую группу верующих. Гонять в полном смысле слова. Или упрекать, или загонять в угол. Давайте я вам прочитаю, и вы поймете, о чем примерно идет речь. Стих 1. Все три стиха мы возьмем из послания Иоанна. 1 Иоанна, 3 глава, 6 стих. Там говорится Духом Божьим. «Всякий, пребывающий в Духе Господа, не согрешает». Хорошее утверждение, да? «Всякий, пребывающий в Духе Господа, не согрешает». «Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Другими словами, не рожден свыше. «Всякий согрешающий не рожден свыше». Есть. Пока не торопимся заключениями, потому что нам надо прочитать еще два стиха. Второй более жесткий, но надо прочитать. 1 Иоанна, 3 глава, 8-9 стих. Кто делает грех, тот от дьявола. Ну, достаточно четко, да, сказано, кто делает грех, тот от дьявола. Пока я не даю никаких комментариев, потому что нужно дополнить все стихи, прочитать. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает грех. Или всякий, рожденный свыше, не делает грех. Потому что семя его, Божие, пребывает в нем. А сейчас будьте очень внимательны. Он не может грешить, потому что рожден от Бога. Смотрите, рожденный от Бога грешить не может. Хорошо, давайте еще один стих прочитаем. 1 Иоанна 5 глава, 18 стих. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога или свыше, не грешит. Я считаю, что это очень достаточно такие ясные, последовательные и бескомпромиссные заявления. Рожденный от Бога не грешит. Я прочитал вам из послания Иоанна. А теперь читаю того же апостола, только уже не послание. А, извините, прочитаю из послания все-таки. Потому что есть и не в посланиях, я прочитаю из послания. Из того же первого послания Иоанна. Того же апостола Иоанна, который говорит, что рожденный от Бога не грешит. Читаем. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои», как вы думаете, он называет детьми моими, рожденных свыше? Да, хорошо. «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Давайте напомним кое-что апостолу Иоанну. «Кто делает грех, тот от дьявола. Ты кого называешь детьми?» То есть, знаете, возникает в уме определенное противоречие. То есть, ты как бы противоречишь себе. Вначале ты говоришь, апостол Иоанн, что кто делает грех, тот от дьявола. Потом ты называешь детьми тех, кто еще грешит. То есть, возникает какое-то противоречие. А его здесь нет. Оно возникает в уме. Потому что наш ум создает определенный конфликт. Как бы несогласие определенных стихов из Писания. Хотя здесь абсолютное согласие. Просто когда знаешь саму суть. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом». То знаете, все так мягко. Тут он пишет, что рожденный от Бога не грешит, а тут он пишет, если согрешили, то имеем ходатая. Прочитай еще один стих, который уже больше относится к учителям церкви. О, учителям церкви. Иакова, 3 глава, 1-2 стих. «Братья мои». Это к рожденным свыше обращение. Это к рожденным свыше, причем еще не к простым рожденным свыше, а тем, которые уже занимают определенное духовное положение в церкви, а именно то ли поставлены быть учителями, то ли призваны быть учителями. «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большому осуждению, ибо все мы много согрешаем». Еще лучше сказал, да? То есть здесь просматривается как бы вроде бы конфликт в стихах Писания. Вначале говорится, рожденный от Бога не грешит, тот, кто грешит от дьявола. Потом говорится, все мы много согрешаем. То есть вот. Давайте для себя проведем очень четкую черту, потому что нам нужно разобраться с апостолом Павлом. Нужно увидеть, что происходит с ним, о ком он говорит и что он говорит. Давайте для себя обозначим, кто рождается свыше, дух, душа или тело?
Дух.
Значит, кого Писание называет новым творением? Дух, душу или тело?
Дух.
Значит, кто в глазах Божьих дитя Божье?
Дух.
Значит, кто не грешит?
Дух.
Рожденный от Бога Дух грешить не может. Потому что Дух Божий пребывает в нем. Скажите, Дух Святой будет побуждать ваш дух грешить?
Нет.
Потому что он грешить не может. Дух Святой грешить не может?
Не может.
Значит, ваш дух грешить не может. Вам нужно за это ухватиться, потому что апостол Иоанн, он именно это хочет, чтобы вы поняли. Почему он хочет, чтобы мы это поняли? Почему апостол Иоанн так детально это описывает? Потому что каждый рожденный свыше переживает конфликт со своей душой. Знаете, к чему стремится мудрость земная? Она стремится представить вас, что вы тот, кто или о чем вы думаете. Вот какие у тебя мысли. Вот такой ты и есть. И возьмет еще стихи из Писания, каковы мысли в душе человека, такого он. Хотя это написано в Ветхом Завете и относилось к нерожденным свыше. И никакого отношения к новому творению не имеет, потому что отныне мы никого не знаем по плоти. А что касается мыслей, то пленяйте помышления. Почему? Потому что вы дух. И Писание говорит, Бог есть Отец духов. Рожденный от духа есть кто?
Дух.
Вы новое творение, старое прошло, теперь все новое. И вы как дух, исполненный Духа Святого, святый. Вы как дух, исполненный Духа праведного, праведный. Вы как дух, рожденный от Бога, святый. Потому апостол Иоанн пишет, рожденный от Бога дух грешить не хочет. Брат Олег, тогда кто толкает меня на грех? Молодцы, хороший вопрос. А вот это еще приходит из мудрости земной, которая имеет место в теме душе. Вы понимаете, какой конфликт вы переживаете регулярно? И если вы позволите себя обвинять вашей душе, да, это ты такой, то вас улавливает мудрость земная. Это не упрек Иисуса и его духа, это упрек мудрости земной. Потому что Иисус придет помочь вам, пролить свет и помочь вам. Иисус не собирается вас упрекать. Иисус прекрасно понимает, что после такой длительной дружбы с сатаной от вас требовать много нельзя. Научить вас надо, потому что ну как требовать, если прежде не научить, правильно? Ну как возможно требовать от кого-то что-то, если он даже не знает ни входа своего, ни выхода своего? Потому есть миссия, призванный быть учителями, научить, помочь. Но Иисус сказал, я пришел помочь. Я пришел помочь. Поэтому апостол Иоанн очень хорошо представляет детали. Он говорит, ребята, рожденный от Бога грешить не может. Брат Олег не может, но не может, потому что дух его пребывает с ним. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Следовательно, если и приходят какие-то побуждения, они не приходят из духа от Духа Святого, они приходят из ума, из мудрости земной. Вы теперь понимаете, где конфликт апостола Павла? Это конфликт каждого рожденного свыше. Вы можете сидеть на собрании, на котором сильное присутствие Духа Святого, и вдруг у вас промелькнет какая-то мысль, которая ближе из области Содома и Гоморры. И что вы, эта мысль? Нет. И что это от вас? Нет. И что это от Духа Святого? Нет. Брат Олег, откуда это? Это еще есть проблески мудрости земной, душевной, бесовской. И по мере того, как мы с вами что-то изучаем, что-то повторяем, что-то напоминаем. Идет процесс обновления через вытеснение. Это процесс. Но никто вам никогда не обещал, и вы не найдете такого обещания, чтобы было написано, ребята, это когда-то все закончится. Закончится, когда будет новая земля и новое небо. Но пока вы в этом теле, пока вы на этой земле, пока вы во враждебной среде, это ваше сражение. Это рабочая ситуация. Знаете, рабочая. Брат Олег, что за какую рабочую ситуацию вы говорите? Смирение исходящего из души. Вы теперь знаете, откуда исходит то, над чем вам нужно работать. Брат Олег, откуда исходит? Из души. Именно из вашей души. Так может, давайте ему настучим? По голове. Не надо, потому что не сама голова виновата, а то, что в ней, или мудрость земная, которая пока еще имеет место. Поэтому рожденный свыше дух должен прилагать усилия в смирении души, а именно исходящей из нее. Именно по этой причине иногда рожденные свыше совершают такие поступки, которые совершают грешники. Не потому что они грешники, а потому что они позволили своему необновленному уму или душе оказать на них определенное влияние, в котором они не противостояли. Потому Писание говорит, подвяжитесь добрым подвигом веры. Потому Писание говорит, противостаньте дьяволу. Поэтому Писание во многом говорит о том, чтобы мы противостали тому, что оказывает на нас давление. Откуда? Из души, из ума. Мысли навязчивые, какие-то предложения, какие-то желания, какие-то провокации, которые толкают нас на определенные поступки. Вы теперь это уже понимаете. Поэтому Писание говорит, 2 Коринфянам 10:5, «Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление, послушание Духу Господа». Это наша работа. Когда, брат Олег? Всегда. Всегда. То есть фактически я вам раскрываю тот конфликт, с которым вы постоянно сталкиваетесь. Может быть, В определенных случаях он чуть жестче, в каких-то чуть мягче, но он присутствует всегда. Пока есть в нашем уме мудрость земная, сам по себе этот конфликт является частью жизненного процесса. Когда что-то приходит из ума, его надо смирять, и сам процесс мы сегодня как раз рассмотрим. Вам нужно все детальки увидеть. Итак, возвращаемся теперь к апостолу Павлу, потому что он теперь нам будет понятен, о чем он говорит, и что именно он хочет дать нам понять из, я бы сказал так, откровенного исповедания того, что с ним происходит. Потому что он откровенничает. Римлянам 7 глава, продолжаем читать, 16 стих. «Если же делаю то, чего не хочу», понятно, где не хочет, он не хочет этого делать в своем духе, потому что в духе Дух Святой, то говорит, «то соглашаюсь с законом». Послушайте, «если же делаю то, чего не хочу», «делаю то, чего не хочу», представляете? «То соглашаюсь с законом, что он добр». Давайте я объясню, о чем он здесь говорит. Законом познается грех. Не грешник, грех. Другими словами, то, о чем здесь говорит Павел, он говорит, что когда я понимаю, что это нехорошо, то слава Богу за закон, который обличил это и сделал для меня этим понятным. Потому что если бы я не знал «не пожелай», то я бы не знал, что это зло. То есть здесь он буквально говорит, благодаря закону, который записан в моем духе, я теперь знаю, что нехорошо. И знаю, что хорошо. Но здесь как бы происходит конфликт, который обличает этот процесс. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому, слушайте внимательно, уже не я делаю». Брат Олег, откуда у вас такие мысли? Это не мои мысли. Вы можете сами себе так сказать. Вы проснулись утром, и ход ваших мыслей, как у гражданина Содомы. И дьявол сразу: о чем ты думаешь с утра? И вы можете сказать: я тебя разочарую. Это не мои мысли, это твои мысли. Поэтому я запрещаю тебе использовать мой ум для этого во имя Иисуса. Отойди от меня, сатана. Это не я. Пленяйте всякое помышление, восстающее против познания Божия. А как вы думали? И делайте это вслух. Это не мои мысли, это не мои желания, это не мои хотения, это не я. Брат Олег, а если я не только подумал, а уже и натворил? Кайся, ты допустил, чтобы мудрость земная привела к тебя к таким делам. Брат Олег, так это что, дух мой кается за дела души? Да, вот такой происходит каламбур. На сегодняшний день наш дух в какой-то степени несет бремя души. Но ваш дух подкреплен силой Духа Святого, чтобы вы могли победить это и все преодолевшее устоять. Вы не без силы побеждать. И у вас есть сила обуздывать, у вас есть сила и власть, и могущество, чтобы то, что исходит из вашей души, не обладало вами. Да, это сражение. И никто не сказал, что оно легкое. Но оно уже обеспечено всей силой для победы. Брат Олег, так что это для меня как тренажерный зал? Да, вот в том-то и суть дела. Что по сути дела вы всегда в тренажерном зале. Другое дело, что эти тренировки более-менее, скажем так, сокрытые. Их никто не видит. Но бывают очень открытые. Особенно, когда вы приходите со слезами и ваше лицо как похоронное бюро. Понятное дело, что что-то происходит. И вы подходите, помолитесь, или вы, может, меня завтра уже не увидите. Это уже где-то сражение посерьезнее. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне или в моем уме грех. Это пишет апостол Павел. Он вполне откровенно признается, что в своем уме он испытывает давление. И это давление побуждает его на поступки, которые не являются праведными, а очень даже греховными. Ибо знаю, слушайте внимательно, что не живет во мне, то есть в душе моей, то есть в плоти, душа, плоть, это все одно целое рассматриваю, доброе. Говорит, апостол Павел признается, ребята, я знаю, что в моем уме есть еще недоброе, или неправедное, или несвятое. Потому что желание добра есть во мне, в духе, Духом Святым. Но чтобы сделать или стремиться сделать это в уме, не нахожу. То есть мой дух хочет делать доброе, но ум не соглашается. Вы знаете из послания Галатам, где написано, что они друг другу противятся. То есть определенный конфликт. Брат Олег, такое впечатление, что вы не про верующего человека говорите. Нет, я говорю вам то, с чем вы сталкиваетесь, но ваш ум пытается постоянно представить ход ваших мыслей, что это вы, а это не вы. И если вы всегда будете понимать, что ход ваших мыслей – это не вы, помыслы – это не вы, навязчивые мысли – это не вы, то вы всегда будете понимать, что этому надо противостать, это надо смирить. И мы как раз об этом и говорим, потому что это вот подвязаться добрым подвигом веры, который, знаете, не является тем, что куда-то надо побежать, что-то надо сделать. Это надо на одном месте сделать. Но поверьте, это иногда гораздо серьезнее сражение, чем побежать куда-то и кому-то что-то сказать. Потому что желание добра есть во мне, то есть Духом Святым в моем духе. Но чтобы сделать оное, того не нахожу где? В уме. То есть в уме согласия нет. Доброе, которое хочу в моем духе, не делаю. А злое, которое пока имеет место в моей душе, которое я не хочу делать в моем духе, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, в духе не хочу, уже не я делаю то, но живущий в моей душе грех. Вон где он живет. Вон где он живет. Итак, нахожу закон. Или закономерность. Закономерность души я это назвал. Что когда хочу делать доброе, или у меня в духе есть доброе побуждение, противостоит мне злое. Откуда противостоит? В уме. О, я отнесу той сестре сыр, мой любимый сыр. И вдруг ум. Только четвертушку. И почему сегодня? Во-первых, он уже не свежий. Ну, правильно, сестре не свежий сыр. А дух говорит, тогда купи. Не балуй. Что такое? Ты же сам понимаешь, что надо научить ее молиться самой за сыр. Чего же баловать ее? Тем более у нее есть дети. Пусть они правильно позаботятся о ней. Вот так, о, правильно. Позвони детям, скажи, чтобы они маме купили сыр. Скажите, брат Олег, со мной такого не бывает. Хорошо, с вами такого не бывает. Я что, против? С вами, вот именно с вами такого никогда не бывает. Вы всегда, что хотите в духе, то только это и делаете. И душа у вас всегда согласна с вашим духом. Я буду с вами соглашаться, конечно. У вас никогда нет конфликта духа и души. Это апостол Павел, ему еще, знаете, ну... Расти, браток. Ибо по внутреннему человеку, то есть по духу, нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть его дух радуется Божьему закону, Божьим правилам, уставам, хождением в любви. То есть для его духа это праздник. Но в членах моих или в душе и в теле вижу иной закон или иную закономерность, противоборствующую или противостоящий закон тому, что идет из моего ума. То есть мой ум в постоянном конфликте с моим духом. То есть он буквально описывает этот конфликт, возможно, который вы не видите в посланиях, возможно, который не выражен прямым текстом в послании, но он живет в этом конфликте. И я верю, что Дух Святой побудил написать и описать его этот конфликт, чтобы апостола Павла не рассматривали как альфа и омега, совершенно безупречные, не нуждающие ни в исправлениях, ни на вставлениях. Культ личности можно сделать из апостола, не переживайте. Идолослужение можно сделать из апостола. Причем на ровном месте, что иногда дети Божии делают, когда имя апостола используют чаще, чем имя Иисуса. Только что не молятся еще во имя апостола Павла. Хотя, может, и знаете, где-то там тышком-нышком где-то и молятся так. Это когда мы поднялись на гору Хомяк, есть такая гора в Карпатах, то мы там увидели мать Иисуса. Она стоит на самой верху горы. Подождите, зачем вы поставили туда мать Иисуса? Там должен стоять, если поставите уже, то Иисуса поставьте. Зачем мать Иисуса ставить наверху горы? Там тем более так холодно, ветрено. Женщину куда поставили? Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. И делающий меня дух, рожденный свыше, пленником закона греховного, находящихся в душе моей. То есть, если мы позволим исходящему из нашего ума управлять нами, оно порабощает. Оно делает рабами. Мудрость земная, душевная, бесовская пришла только одно: украсть, убить и погубить. Она порабощает, она пленяет и делает человека зависимым. Смотрите, это процесс на умственном уровне. Хорошо, это мы взяли, посмотрели в служении, в жизни известного апостола Павла. Давайте теперь перейдем к Иисусу. Я думаю, что теперь в свете того, что мы рассмотрели там, мы это глубоко видим в Иисусе. Хотя я больше имею привычку начинать с Иисуса и переходить к апостолам. Но в этой ситуации такой порядок раскроет больше Иисуса, а потом еще больше раскроет апостола Павла. Я читаю вам события, которые произошли опять-таки с Иисусом еще перед тем, как он оказался в Гефсиманском саду. То есть эти события происходят, возможно, в какой-то момент молитвы, в каком-то еще какой-то ситуации. Возможно, какая-то информация пришла. И вот это происходит. Больше всего, что это произошло, пришла какая-то информация, что-то, какие-то слухи пришли. Иоанна 12 глава 27 стих написано: «Душа, Иисус говорит, душа моя теперь возмутилась». Даю вам толкование слова «возмутилась» или «возмущение». Не согласна с тем, чему предстоит быть. То есть она не согласна с определенной для Иисуса волей Божией. А душа не согласна. По всей видимости, то событие, которое произошло, было определенным знамением, которое говорило о том, чему предстоит быть в ближайшее время. И Иисус, зная, что это событие, подтверждающее исполнение написанного в книге пророка Исаии, ибо Господу было угодно поразить его, естественно, в своем уме, в душе, Иисус знал, что происходит с теми, кто попадает в руки иудеев. Он прекрасно знал, что происходит с теми, кто попадает в руки римлян. Он знал, что живого места на них не остается. И все это, послушайте, это в голове есть. А теперь, когда, представьте, когда пришел знак, пора. Представляете, что душа начинает делать? Это все образы. Брат Олег, не, у меня такого не бывает. Подожди, а когда тебе сказали, надо идти к стоматологу? Подожди, ты еще туда не дошел, а ты уже ведешь себя так, будто бы ты в кресле. И, кстати, так большинство. А некоторые последний раз ходили, когда им было 2 годика. А сейчас им уже 52. И ему сказали, тебе нужно пройти осмотр. И он сразу: о, мне в детстве в 2 годика. Подожди, уже хоп, прожи, про время. Уже стоматология другая. Но эти образы в душе срывают стоп-кран. Чтобы вы понимали, душа моя теперь возмутилась. И дальше, слушайте, внимательно, потому что я прочитаю сейчас из Евангелия от Луки то же, что происходит с душой, или то, что он сказал, но это прямую связь этих событий. Луки 12 глава 50 стих, там он говорит: крещением или погружением в смерть должен я погрузиться, и как я томлюсь, пока сие совершится. это угнетающий, постоянно угнетающий поток мыслей, знание того, что предстоит быть. Вы знаете, о чем я говорю. Вы знаете, о чем я говорю. Вы можете это отождествлять с разной степенью ваших событий по жизни, когда что-то должно произойти завтра, и вы знаете, как это неприятно, но вам приходится сегодня ждать, и как овца подобно идти на заклание, и это угнетает, это давит, это томит. И смотрите, что Иисус говорит. Читаю. «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать?» Возникает вопрос. Иисус, с кем ты разговариваешь? Кому ты задаешь вопрос? Он разговаривает со своей душой. Он разговаривает с самим собой или со своей душой. И что мне сказать? То есть он как бы спрашивает у своей души и спрашивает. Подождите. А что душа ему говорит? Давайте узнаем, что ему душа говорит. Давайте узнаем, что за мысли стали приходить к нему, и причем навязчивые мысли. «Отче, избавь меня от часа сего». Как вы думаете, какие мысли угнетающие давили на волю Иисуса? «Отче» или «попроси Отца, чтобы Он избавил тебя от часа сего». Он же любит тебя. То есть, исходящее из ума Иисуса, мы не говорим, что там дьявол был. Абсолютно нет. Мы говорим просто, что информация, которая была в уме Иисуса об истязательствах, о том, как мучат, о том, что они делают, эта информация оказывала на него давление. Брат Олег, вы даже не представляете. А вы знаете, что те, кто долго не платят за квартиру, и пошло воображение. А вы знаете, что те, кто долго не платят за воду, за газ, и пошло воображение. А вы знаете, что те, кто долго там не мажут йодом ранку, и пошло воображение. И чтоб мне сказать, Отче, избавь меня от часа сего. И смотрите, как Иисус смиряет исходящее из души. Но на сей час я и пришел. Иисус говорит, я пришел исполнить это. И дальше Иисус смиряет свою душу, смиряет свою волю или смиряет исходящее из его души в волю Отца. Отче, прослав имя Твое. Он обозначает свой выбор. Послушание Богу Отцу Иисус достигал через целенаправленное смирение исходящего из души. Филиппийцам 2:8 написано так: «Смирил себя, то есть свою душу, быв послушен даже до смерти, и смерти крестной». Иисусу приходилось смирять исходящее из своей души. Сын Божий Иисус находился под постоянным давлением, исходящего как из его души, так и из душ окружающих его иудеев. То есть они разными способами оказывали на него давление. Угрозами, предложениями, во многом то, что отклоняло его от воли Божией, на что он не и шел. Он всегда был в согласии с волей Отца. Послушание Господу должно стать основной целью жизни человека – и целенаправленным действием через смирение души. То есть мы обозначили, что без смирения души это недостигаемо. То есть что приходится смирять в послушании Господу, исходящее из души? То есть это не что-то абстрактное. Вы смиряете желание. Вы смиряете мысли, вы смиряете планы, вы что-то смиряете, правильно? Вы не смиряете просто ноль, воздух или что-то несуществующее. Представьте, что, допустим, Бог говорит Даше: «Даша, дай сестре ручку». А Даша уже, у Даши планы на эту ручку на неделю. Что придется Даше делать? Смирять. Брат Олег, что это за смирение? Я сестре 10 ручек отдал. Не переживайте. Бог вам скажет по поводу вашей ручки с золотым пером. Не, ну при чем здесь моя ручка с золотым пером? Даша, это шариковая ручка. Ну, конечно, конечно. Кто же бы говорил про вашу ручку с золотым пером? Послушайте, не переживайте, у всех, у каждого из нас происходят какие-то события, в которых приходится проходить шаг смирения. И это каждый день есть. Ни одного дня не переживает рожденный свыше, когда бы ему бы не предстояло бы совершить шаг смирения. Другое дело, что мы иногда этого не делаем по разным причинам. Чаще всего, которые мы называем причинами. На самом деле это не причина, чтобы это не делать. Мы не делаем, потому что мы не рассматриваем это как то, что смирение. Ну, ладно. Так, что там. И мы фактически выходим из определенной степени практики. Когда вы постоянно практикуете правильные вещи, они будут производить правильные результаты. Если вы практикуете смирение, послушание, и, конечно, через смирение вы достигаете послушания, то через само послушание, которое вы достигаете через смирение, вы находитесь в воле Божьей. Вы находитесь в воле Божьей. Скажите, нахождение в воле Божьей можно скрыть? Ну, нет. И придут на тебя сии благословения, если ты будешь слушать глаз Господа. Это невозможно скрыть. Поэтому, когда вы практикуете смирение, вы находитесь в воле Божьей. Когда вы находитесь в воле Божьей, вы всегда будете переживать волю Божью на себе. Она всегда будет сказываться на вас, на вашем здоровье, на вашем ходе мыслей, на вашей организации жизни. То есть вы постоянно будете наверху, а не внизу, главою, а не хвостом. И это будет как следствие чего? Проявление воли Божьей. Но подождите, но воле Божьей что-то предшествовало? Конечно, смирение. То есть это есть следствие. Есть следствие. То есть смирение – это постоянный практический процесс. Да, у Иисуса смирение в Библии, мы читаем с вами о смирении, которое проявляется в очень серьезных уровнях. Но послушайте, у него были и другие уровни, которые просто в Библии не записаны. Вы скажете, брат Олег, так что Иисусу и в детстве приходилось в чем-то смиряться? Ну, конечно. Всегда приходилось в чем-то смиряться. Он возрастал в любви у Бога и у человека. А как вы думаете, это без смирения прям возможно? Есть постоянные процессы. Я сейчас вам дал первую часть по вопросу смирения. На следующей встрече мы продолжим рассматривать вопрос смирения. Но я хочу еще раз и еще раз обозначить некоторые очень важные моменты. Вам не нужно смирять свой дух. Ваш дух уже смирен. Ваш дух является одно целое с Духом Святым. Дух Святой, он смиренный и кроткий. У вас нет проблем с Духом. Ваш дух одно целое с Духом Любви, который не ищет своего. У вас нет проблем в Духе. То, что пытается доставить вам трудность или проблемы, это ли исходящее из вашей души или из вашего ума. Поэтому вам, Духу, облеченному в славу Духа Господня, нужно смирять то, что исходит из души, рассматривая, что это за мысли и к чему они меня склоняют, рассматривая, что это за решение и куда они меня направляют, рассматривая, что это за действие и к чему они приведут. И если что-то идет вразрез воли Божией, смиряйте это. Смиряйте это. Брат Олег скажет, так это мне постоянно придется смиряться. Возможно, да. Возможно, вы уже так глубоко залезли в непослушание, что если вам не начать смиряться, то завтрашнего дня для вас может просто не наступить. Я знаю человека, которого Иисусу пришлось свалить и ослепить. Потому что если бы он сделал чуть больше 10 шагов, в таком объеме непослушания, это смерть. Он его свалил и ослепил, то есть полностью нейтрализовал. И я слышал свидетельства, как дети Божьи оказывались в такой же ситуации. В такой же ситуации. Потому что то, до какой степени они уже залезли в непослушание, если это с ними не сделать, дальше смерть. Дальше смерть. Потому как не печально, некоторые только в реанимации понимают, что внимай Господу. Кто-то в травматологии, кто-то в хирургии. Свинарник – это не место откровений детей Божьих. Поверьте, что хирургия или реанимация – это не место, где вы должны получать откровения. Но так получается, что дети Божьи иногда настолько увлекаются какими-то вещами, что абсолютно не смиряют себя воле Божией. И не рассматривают, что смирение может даже происходить на кухне, где ты достал с холодильника свой любимый кусочек колбасы. А Дух Божий говорит, это не твой кусочек. Да, возьми его, пожалуйста. Ты сейчас как раз идешь на домашнюю группу. Возьми его и отдай хозяину домашней группы. Но это моя колбаса. Нет, это уже не твоя колбаса, это уже его колбаса. А в мыслях? Да не, Бог тебе не скажет такого сделать. Желудок, да. Действительно, что-то колбаса. Я уже не знаю, сколько она лежит. Я же не буду для брата нести несвежую колбасу. Конечно. Спасибо тебе, Дух Святой. Это что-то такие мысли меня стали посещать. Несвежую колбасу брату нести. Не, спасибо тебе, Господь. Раз и все. И вы приходите на домашнюю группу и чувствуете, как Дух Святой обличает. И все молятся, а вы плачете. И у всех перед глазами Царства Божия у вас колбаса, которую вы не принесли на домашнюю группу. Вот духовность, да? А сколько таких мелочей происходит регулярно? А мы строители Царства Божьего. Послушайте, верным малым становится над большим. Давайте шаг за шагом смирять и в мелочах, чтобы когда придет время смиряться в чем-то посерьезнее, чтобы вы были достаточно твердыми в Боге, достаточно уверенными в Нем и сделали следующий уровень шага смирения с достаточным дерзновением, даже если это несет в себе какую-то угрозу вашей жизни. Но что, маленькое? Там колбасу отдал. Там пришел раньше времени, протер пол. Там пришел на ячейку, приготовил всем чай. А вот пришел брат Олег, я лидер. Чай готовить. Чай приготовил всем. Там еще. И смиренным Бог дает благодать. И смотришь, ты становишься другим человеком. А ты думал, что для этого надо, чтобы на тебя сошла сила. Да вот если бы сила сошла раньше смирения, тебя бы выносили вперед ногами. Я продолжу эту тему, только уже на следующей встрече. Видите, интересный материал, да, он такой простой, потому что повседневный. И все это рассматривается в Иисусе, потому что мы всегда рассматриваем Иисуса в силе. Послушайте. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой за то, что Он трудится над нами. И такие простые истины в отношении смирения, что смирение – это преимущество жизни. Смиряться – это входить в преимущество жизни. Смирение для ума выглядит как угроза. Для ума. А для духа это подъем на уровень выше. Вот такой порядок. Потому что всякий раз, когда вы смиряетесь воле Божией, вы в нее и входите. Смотрите, как хорошо. А воля Божия всегда благая, угодная и совершенная. Это 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за твой дух, который трудится над нами. И мы просим тебя духом твоим, Иисус, помоги нам закрепиться в этой теме смирения. Помоги каждому слушающему этот материал увидеть в смирении преимущество, а не угнетение, а не порабощение. Помоги каждому слушающему материал увидеть смирение как шаг в волю Божью, которая благая, угодная и совершенная. Спасибо тебе, Дух Святой, за твой труд, и мы принимаем сверхъестественно откровение для нашей души, которое прямо сейчас проливает свет на всякую тьму и делает душевно слепых зрячими. Во имя Иисуса. Спасибо тебе. Мы принимаем. И, Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что откровение о послушании Господу наполняет их душу, проливая свет на всякую тьму. Спасибо тебе за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним никогда во имя Иисуса. Я благословляю их. Благодарю тебя, Дух Святой, за твой труд над каждым из них лично. Я верю, что ты, начавший в них доброе дело, совершишь. И да исполнят они волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты трудишься над нами, над своими подданными, чтобы мы были эффективными, плодовитыми, и чтобы воля Отца в жизни каждого из нас была исполнена во всей полноте. Отец, мы открыты, мы хотим, мы жаждем исполнять Твою волю и благодарны Тебе за тот путь жизни, который Ты приготовил для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за этот путь и просим Тебя, направляй нас, наставляй нас на стези правды ради имени Своего, помогая нам обращаться от худых путей своих и становляясь на стези правды ради имени Твоего. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе за Твой труд. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты уже не оставил их прежними. Во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за благодать умножения, за могущественную благодать умножения, которая дана каждому рожденному свыше, чтобы они были богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо Тебе. Поэтому прямо сейчас мы высвобождаем свою веру во имя Иисуса. И принимаем обильный урожай благословения с посеянного семени во имя Иисуса. Да будет исполнена воля Божья во всей полноте во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты даешь нам и семя для сеяния, и хлеб, пищу, и обилие посеянному во имя Иисуса. Аминь.